Эти ребята не учат жить. Эти ребята не помогают материально. Они путают лево и право и переходят дорогу только на зеленый. Вопросов у них больше, чем ответов. Именно поэтому они ведут передачу «Своя колокольня». Вопросы наши, ответы ваши. Или наоборот. Ну, как-то так.
Ну, традиционная фраза. Ну, как-то так и начинаем нашу передачу в эфире Радио Теус, которому я бесконечно благодарен за возможность, уже многолетнюю возможность выхода в эфир передачи «Своя колокольня», автором и ведущим, который являюсь. И сегодня у нас в гостях Илья Макаров, исполнительный директор, как называется?
Епархиальных
курсов Иоанна Кронштадтского. Значит, и кроме этого, конечно, вы уже знаете отца Илью. Много раз мы с ним встречались в нашем эфире, и вы имели эту возможность пообщаться с ним. Отче, благословите нашу передачу.
Да, с Богом. Спасибо, друзья, за замечательное место, за ваше прекрасное радио, за то, что здесь можно говорить о том, о чем ты думаешь и что тебя беспокоит.
Вот это серьезное ободрение очень. Тем более, что я хочу напомнить, что это прямой эфир, а раз прямой эфир, в нем есть не кривой телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Звоните, пожалуйста, будем счастливы с вами поговорить. Кроме того, на сайте teos.fm вы можете нажать на кнопку «Слушать радио», задать вопрос, и ваше сообщение появится у меня на экране. И кроме этого есть, конечно, еще и современные средства коммуникации. Вайбер и Ватсап плюс 7 977 850 09 96. Техническая информация прозвучала. Сегодня мы с вами говорим об одной очень серьезной проблеме. Проблеме не только, ну, скажем так, общества современного, но, конечно, современной церкви в том числе. Потому что мы говорим об информационном, как бы это сказать, мышлении, об информационном пространстве, о пространстве информации, ну и там дальше, и дальше, и дальше, и дальше. Ну и поводом, конечно, для беседы является для меня очень знаковая вещь. Это при ваших, при курсах, которые, где вы являетесь исполнительным директором, образовательных курсах катехизации и религиозного образования имени Иоанна Кронштадтского, святого и праведного отца нашего. И там у вас с будущего года, насколько я понимаю, открывается еще один модуль обучения – это информационные вещи. Вот сначала скажите мне вот об этом, чтобы мы так затравились.
Да, несмотря на то, что нашим епархиальным курсом в Петербурге уже 26 лет, они всегда отвечали на запросы современности. То есть они возникли как необходимость в этом обучении у педагогов, а сегодня они имеют широкий спектр преподавания разных направлений, которые столь нужны для современной церковной жизни. И вот мы созрели уже до того, что у нас должно появиться еще одно направление образовательное – это информационная деятельность. Конечно, при поддержке информационной отдела Санкт-Петербургской епархии, который уже имеет в этом опыт, которые делали небольшие свои курсы обучающие, мы хотим сегодня дать возможность приходам обучить своих активных прихожан тому, чтобы они дальше вели приходскую информационную деятельность. Мы даже когда думали, как назвать этот модуль, несколько было вариантов. Информационная деятельность, информационное служение, там специалист по информационным технологиям. Ну какие только мы слова не придумывали, а суть-то все равно остается одна и та же. И действительно, здесь, может быть, задача не столько в том, чтобы привлечь красивым ярким названием, сколько обозначить актуальность этого направления. И я думаю, что на приходах это обучение будет востребовано, и, как мы надеемся, именно молодых людей сюда приходы сами направят для того, чтобы они освоили вот эту область церковного служения, а главное, научились здесь работать профессионально. Ну, конечно, мы не даем высшее профессиональное образование, но, по крайней мере, вот специальное какое-то обучение по минимальному такому графику мы могли бы предложить. Дело в том, что мы сотрудничаем с очень хорошими специалистами в области информационных технологий. Это и люди с телевидения, это люди с радио, это и замечательные телеоператоры, которые знают, как преподнести то или иное событие, чтобы это было красиво и привлекательно. Это, естественно, и специалисты в области фотографии, и это, конечно же, создание сайтов, продвижение сайтов, работа в социальных сетях, в том числе и ведение блогов, и, конечно же, умение составлять интернет-тексты. А это не смски, это не письмо, это даже не моя курсовая работа. Интернет-текст – это вообще отдельная область человеческого знания, в которой нужно уметь себя правильно реализовывать. Вот кратко об этом будет наш новый учебный курс.
То есть, я так понимаю, вообще, вот вы все, что сейчас рассказали...
Все, можно заканчивать.
Нет, я так вспоминаю, что, например, вот в медиа там нужно было обязательно учиться там лет 6. Я понимаю, что вот в этом модуле надо учиться вообще, наверное, всю жизнь.
Согласен.
Вы очень задели сразу несколько таких вопросов, которые меня волновали всегда. Ну, первое. Из моего опыта общения с теми самыми, как бы сказать, активными прихожанами и вообще как у нас говорится, на приходах, ну, на самом деле, среди людей, которые активно живут нормальной такой активной, нормальной православной жизнью в храме, вот эти люди, они всегда натыкаются на следующую вещь. Либо я не знаю, как делать, либо батюшка, в общем, не видит необходимости в том, чтобы информационная составляющая была в храме. Можно посмотреть на то, что, вот знаете, вот есть такая штука, как называется, ну, есть, ну, такой интернет-ресурс «Приход.ру», и там можно создать страничку, что называется, своего храма. Хуже ничего в жизни я не видел никогда, потому что это максимум адрес, максимум информация о том, что о настоятеле и телефон для связи. То есть это такая визитка, которая даже просто, ну, даже и не визитка. И мне кажется, что от этого возникает ощущение, что церковь, ну, я имею в виду церковь не с большой буквы, а церковь как составляющая той самой приходской жизни, она не хочет участвовать в жизни, активно в жизни людей, которые еще не воцерковлены, например. Ведь тут такая штука. Если мы, вот я не знаю, наверное, нужно было бы на каждом сайте и каждому батюшке объяснять сначала. Вспомним: «Шедше, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Но «шедше, научите все народы». И «шедше» это не означает не только, в смысле, ногами идите, но ведь сайт, возможность снятия каких-то роликов, фотографий и так далее, это тоже «шедше, научите». Если есть тут как бы вторая беда, когда люди начинают рассказывать о своей жизни, такой, вот, значит, литургия состоялась.
Слава Богу.
Слава Богу, отлично, очень хорошо. То есть это, вот как это ни странно, но это не новостной повод. Не новостной повод, что состоялось там...
отчет о проделанной работе.
Не более того, но выкладывать это все в общий доступ, и, ну, наверное, и поэтому, из-за того, что люди не знают и не хотят, то не ведется жить. Либо еще третья беда, это когда разговор с людьми, которых мы хотели бы привлечь к живому Христу, мы говорим с ними на мертвом языке. И тогда у нас получается вообще, ну, бредовая ситуация. Вот я накидал, что называется, вот первостепенные вопросы. И еще один, конечно, меня тоже очень волнует вопрос. Это будет ли на этих, вот в этом модуле, на ваших курсах, будет ли такая возможность, например, научиться диалогу с активными неверующими людьми, то есть с воинствующими атеистами, например. Ведь если посмотреть в интернет, там столько, ну, просто потоки изливаются на православную церковь. Церковь молчит, и причем я понимаю, что, в общем, можно молчать, потому что, ну, зачем, ну, собака лает, караван идет. Но, с другой стороны, Тоже вопрос. Вот эти вопросы.
Очень... Да, и если позволите, я тогда в обратной последовательности начну на это реагировать, потому что то, что вы обозначаете, это и лично меня давно уже беспокоит, и мы в нашем, скажем так, сообществе, это и такие же молодые инициативные священнослужители, это и в академической аудитории, то есть в духовной, например, академии или на наших же образовательных епархиальных курсах. Мы это все обсуждали, это боль. Да, это не просто перспективное направление, ой, как здорово, что этим надо заниматься, это действительно боль, потому что мы должны признать, что сегодня в информационной деятельности мы проигрываем. В данном случае мы, я имею в виду вот православное сообщество, мы реально проигрываем. И дело даже не в том, что реагируем мы или не реагируем на выпады атеистов или просто очень либерально настроенных, да, товарищей, мы на них не реагируем, а надо реагировать. Если мы вспомним историю христианства первых веков, ведь как формировалось даже наше богословие, вот именно как оно формулировалось как реакция на очередную неправильную версию Евангелия и учения Христа, то есть как реакция на ересь, когда в этом была нужда. А мы сегодня даже и не реагируем в качестве нужды на эти выпады, потому что то, что заполоняет, и вы правильно заметили, интернет, а это абсолютно неправильное представление о христианской вере и о церковной жизни. Это мелочи, когда вдруг из интернета люди узнают, что, оказывается, на Вознесение поминают самоубийц. Я специально нашел, где они это могли прочитать, потому что они приходят с этим в храм и задают нам вопросы, и я думаю, ах, как много я еще не знаю, окончив духовную академию уже столько лет, будучи священнослужителем. Но это, ну, скажем так, это вопросы, но совсем частные. А вот когда люди действительно считают, что в церкви ничего путного для них быть не может, это просто трата времени, а ведь такую идею сегодня либеральная общественность продвигает через интернет, по отношению даже не столько к священнослужителям, это мы уже проехали, там, машины и так далее, это мы уже проехали, дорогие там вещи, вот, а именно по отношению к присутствию церкви в обществе как таковом. А из этого уже пресекают все остальные вопросы, что мы не можем донести идею православной культуры для наших сограждан в России, то есть они этого ничего не знают. Мы не можем обозначить вообще адекватное присутствие церковного сообщества в гражданской жизни. Это все уже следствие того, что сегодня действительно людей убеждают, а интернет это делает лучше всего, лучше, чем афиша, лучше, чем телевидение. Молодежь уже давно не смотрит телевидение, да, и даже не слушает радио. Они сидят в интернете, и все, что они там видят, а все эти технологии продвижения главных идей, которые выскакивают первым, да, на твоей на странице, которую ты открываешь, все это уже давно придумано и работает. И главное, первое, что выскочит, это, конечно, ненужность твоего интереса к духовной жизни. Вот я бы такой девиз даже, да, обозначил.
Ты не нужен церкви.
Абсолютно.
И церковь тебе
абсолютно,
не нужна.
Абсолютно. А там еще до церкви, в принципе, задуматься о Христе даже не дают. Так вот здесь мы реально проигрываем. И дело не в том, что мы должны реагировать. Может быть, даже и это не нужно, потому что реакция негативная на какой-то выпад – это сегодня тоже не способ утвердить свое мнение, свою позицию, свою истину. Я считаю, что мы проигрываем в том, что не создаем территорию добра. То есть мы, православные христиане, ну, по крайней мере, у нас в России, может быть, в других странах это присутствие христианское совершенно по-другому обозначается и более успешно. Но я считаю, что вот нам сегодня здесь, в России, не хватает увеличения территории добра путем увеличение христианского присутствия в интернете. Мы сегодня можем и должны предложить те идеи, те проекты, ту жизнь, которая на самом деле может быть привлекательна для молодых людей. Ведь вот я с ними общаюсь, значит, студенты духовной академии, которые общаются с такими же, как они, сверстниками из светских вузов, они свидетельствуют о том, что духовные переживания, духовное мышление, духовные вопросы – это важно для современного молодого человека. Сегодняшняя молодежь образована, она творчески очень развита, да, она свободно мыслит, и она способна сегодня критически, вот не нужно думать, что ей там навешивают в интернете, то она и съест. Ничего подобного. Она сегодня способна критически мыслить. Но мне кажется, сегодня для нее не хватает позитивной информации, из которой она бы могла выбирать. Ведь все даже самые обычные новости нашей жизни, они все с негативом. Это, естественно, сказывается на нашем настроении, на нашем самочувствии. И от негатива человек уходит. Поэтому не надо сегодня спорить, добавлять этого негатива, говорить, ах, какие плохие атеисты, там сейчас мы их, значит, с помощью нашей Библии быстренько замочим. Нет. Расскажите о Библии так, чтобы она вдруг стала книгой книг для молодого человека, чтобы эту книгу он захотел открыть, чтобы это действительно стало для него той областью, которая для него еще неведома. Вот я считаю, это главная сегодняшняя проблема, которую мы пробуем решать, но еще не решаем адекватно. А вот то, что вы сказали относительно «идите научите», вспоминаю сразу при вот этих словах незабвенного нашего архимандрита Януария.
Царство небесное.
Да, все мы его любим, знаем и продолжаем цитировать. Он среди нас, он вот в своем учении, в своих словах, в своих лекциях, в своих книгах, он с нами. И я еще помню наши первые курсы семинарские, когда я учился, он обращал внимание на евангельский момент «проповедовать с крыш». И он исторически толковал, что же это за проповедь с крыш. А раньше крыши были плотские, да, в Палестине, и там проходила вся общественная жизнь. Особенно вечером, когда солнце уже уходило, не так жарко, все на эти крыши вываливали, и там все, и чай, и кофе, и потанцуем, и поговорим, там все было. Так вот, проповедь с крыш, это я бы сравнил сегодня просто серфинг в интернет. И вот там, среди всей этой грязи, среди этой бытовухи, среди этой мишуры, начни говорить о Христе. Вот нас эта проповедь с крыш вдохновила. Мои вот сокурсники, мы вот сейчас попытаемся это реализовывать каждый на своем месте. Поэтому для меня наше присутствие в интернете – это не просто пожелание и красивые слова, а это жизненная необходимость. Но как его сделать привлекательным, актуальным, молодежно интересным, да и взрослым людям это тоже должно быть интересно. Вот здесь, конечно, мы на наших же епархиальных курсах пытаемся найти такой ракурс, потому что, когда в одной аудитории сидит 18-летний юноша или девушка и 60-летний пенсионер, вот тогда преподавателю и священнослужителю особенно жарко. Попробуй-ка сейчас не только сыграть, да, вот такого своего парня перед молодежью, и не только быть таким хорошим собеседником, сейчас на все вопросы отвечающим для пенсионера, а вот попробуй быть вот этим вдохновителем, вот этим лидером, который способен заинтересовать разные поколения в том, что ты сейчас им хочешь рассказать, будь то из Священного Писания, из православного богословия или просто из области православной культуры. Вот я считаю, что это момент истины, я считаю, что это проверка нам на вшивость. Вот какие мы? Мы такие лекторы очень заумные, которые будут о высоком и очень оторванном от земли. Или мы вот такие свои парни, которые сейчас пошутят, повеселятся, там здорово, класс, о, классный батюшка, и ничего ты не вынес из этой беседы, ничего не осталось, у тебя в голове ничего не изменила твою жизнь. Вот эта вот проверка, она сегодня происходит. И я считаю, что самой главной проверкой сегодня является интернет. Потому что там вся жизнь. Там вся жизнь. Информационное пространство. Если там нас не будет, то мы всегда будем проигрывать, и мы всегда будем слушать о себе только негативные отзывы. А вот как только наше присутствие увеличится, и мы увеличим территорию добра в интернете, еще раз этот слоган употреблю, ну, мне кажется, он отражает нашу необходимость сегодня. Вот тогда тот человек, который увидит негативный отзыв, он будет параллельно тут же видеть и массу позитива, который создает церковь, христианское сообщество, и то, что выходит и проявляет себя в интернете. Только так, мне кажется, другого способа о себе сказать и сказать правду у нас не существует.
Очень вдохновляющие слова, ну, не как у Гамлета слова, но вот у меня вспоминаются две вещи. Обучая журналистов, всегда приводят такой пример. Новость о том, что собака укусила человека, это не новость. Новость в том, что когда человек укусил собаку. И это как пример того, что, значит, соответственно, неинтересно то, что очевидно. И в этом случае как раз жизнь церкви, она настолько неочевидна, она настолько парадоксальна, и помните, да, верю, ибо абсурдно. То есть столько поводов для того, чтобы действительно, реальных новостных поводов для того, чтобы об этом говорить, это действительно. И есть еще один пример, когда, ну, вот, например, трагедия случилась, и, например, там разбился самолет. И там, скажем, вот 78 человек погибло, двое осталось в живых. Значит, если это подает какой-нибудь такой, ну, канал такой жареный, что называется, то обязательно 78 человек погибло при взрыве. А подавать эту новость я бы сделал так, что два человека выжило при катастрофе. То есть вот с точностью, помните, реклама была с точностью, да наоборот. Вот если бы только у нас можно было действительно реально поменять, ну, я не буду говорить про мозги, взгляд, у нас очень люди в стране нашей, я не буду говорить, что там, скажем, образованные, необразованные, но очень хорошие люди, потому что люди, живущие в нашей стране, это люди, которые имеют право на свой взгляд, если это только не взгляд на этот самый магазин на диване. Вот если магазин на диване, ну, это вот очень жаль. Причем вот когда вот я говорил о верующих, о воинствующих атеистах, я подумал о том, что, знаете, помните это, о, если бы ты был холоден и горячим, да, как ты тепл, сплюю тебя из уст своих. И вот мне кажется, что вот если человек на диване смотрит магазин на диване...
Это теплохладность.
Да, то есть вот это, конечно, сложнее. Сложнее вот с этими людьми говорить. Но я понимаю, что и через это тоже очень можно, как бы... Помните, была очень популярна передача «Прожектор» Перис Хилтон?
Да.
Почему она была так популярна? Потому что был взгляд на новости нестандартный. И можно было увидеть обычную новость, но в очень интересной...
ну, там они молодцы, ребята, и через шутку все, да, и вот и как-то так все живо.
Да, то есть, опять-таки, у нас-то все время складывается, что мы все в церкви – это люди, ну, угрюмые, то есть угрюмые православия и угрюмые люди, и вообще с нами общаться это надо...
Мы сами боимся быть веселыми, мы боимся веселиться, потому что у нас ассоциация веселья с каким-то разгулом,
да.
И мы сами себе боимся открыть эти шлюзы, иначе такое из нас польется. Так это же как раз проверка, какие мы христиане. Если мы боимся в веселье согрешить, ну, тогда, друзья, и угрюмость нам не поможет, потому что в угрюмости мы тоже будем согрешать, может быть, даже еще и больше, потому что веселье, оно какую-то открытость сердечную дает человеку. Ты и себя там лучше в этой открытости видишь, и собеседника быстрее почувствуешь. А в угрюмости, казалось бы, ты вот... из себя стараешься как можно больше не извлечь ничего негативного, потому что это грех, ты вот себя прям так сковал по рукам и ногам, но ты на самом-то деле ни себе пользу не принес, потому что ты не открыт этому миру, а этот мир создан Богом, каким бы он грехопадшим ни был, и с ним нужно как-то вот это единение чувствовать, но ты и другому человеку никогда не откроешься, то есть он прошел мимо тебя, а ты зерно христианства в него не забросил, не заронил. Все, потому что ты закрыт, ты угрюм, ты непривлекателен. И как вы верно заметили, христианство, церковь всегда в авангарде была, и она сейчас в авангарде. Другое дело, что могут быть не авангардными христиане, представители церкви. Когда мы говорим, что сегодня церковь популярна, нет, друзья, не популярны сегодня носители христианской культуры. Это наша проблема, что мы стали нашу церковную жизнь воспринимать как шаблон поведенческий. Мы творчески сами никак не развиваем эту нашу церковную жизнь. И думаем, что современный человек равнодушен к христианству, и ему христианство не привлекательно. Да это мы ему не привлекательны. Это мы закрылись, это мы сидим в своих каморках под красивым названием «Да, приход». За его пределы мы не выходим, потому что нам сказочно внутри хорошо. А это духовный магазин на диване, то, что вы сказали. Я в этом убежден. Вот это теплое пребывание внутри своей, назовем так, хоть и, слава богу, общины, да, если она действительно община, но нежелание видеть, что вокруг, и нежелание просто, да, вот как, знаете, как бы краску капнешь на воду, да, какую-то там жирную, и она сразу там начинает, да, по всей поверхности mm-hmm. распространяться. Вот так же должно распространяться христианское бытие по поверхности земля. А мы взяли границы, себе создали и сидим, и нам очень комфортно. Так это духовный диван. Ну, давайте будем сидеть на диване, щелкать переключателем. Угу. Этот батюшка нравится, сегодня хорошо хор спел, вот эта мне проповедь сегодня не понравилась, и вообще больше сюда не пойду. Но это супер, конечно. Знаете, это у нас даже такая, может быть, национальная игра. Критиковать. Мы так любим очень. Этот наш, этот не наш, этот хорош, этот плох, понимаете?
Причем еще при этом говорить такую фразу. Это не грех осуждения, а благодать рассуждения.
Да-да-да.
Вот такая, взять себя, обмануть, это
Ну, а есть же другая народная истина, скажем так. Если тебе не нравится, то покажи как. Сделай лучше, но ты сделай. Ты не только рассуждай, но ты сделай. Ты будь участником этого процесса.
Мне еще очень нравится одна фраза замечательная. Если ты любишь Христа в сердце своем, скажи об этом своему лицу. Хм. То есть, потому что у нас получается такая штука. То есть, мы как-то очень так глубоко, настолько глубоко любим Христа, что об этом никто не должен догадаться.
Да-да-да.
Это, конечно, вот удивительная совершенно штука.
Да, вера – это нечто глубокое, это очень личное, поэтому об этом мы говорить не будем. Кстати, у меня был один такой пример. Я думаю, что могу сказать, с кем. Мне посчастливилось однажды взять интервью у Галины Павловны Вишневской. Это моя любимая певица. Я вдоль поперек изучил ее книгу. Вот, с детства в нее влюблен. Я считаю, что она действительно, ну, непревзойденная русская сопрано, но она потрясающая просто, да, потрясающая. И у меня была мечта с ней просто лично встретиться. И мне посчастливилось не только встретиться, но взять интервью. И потом это интервью сыграло определенную роль в духовной жизни Петербурга, ни больше, ни меньше. Ее голосом мы некоторые истины в педагогическом сообществе озвучили. Но она знала, что я священник, мы познакомились, вот впервые увиделись в ее доме, она там провела небольшую экскурсию, у них потрясающий вот дом, там шаляпинские вещи лежат, ее костюмы, и я вот хожу, говорю, а вот в этом вы пели то-то, это то-то вы пели, она там удивлялась, ну, я действительно хорошо знаю ее творчество. И она говорит, давайте вот поговорим, но только не слово о религии. Вот она, да, вот она вот взяла о вере, она так сказать, не религия, она говорит о вере. Она говорит, я вот об этом не хотела бы говорить. Это все-таки вот
там, где
мое личное. Я говорю, да, хорошо, мы говорили о творчестве, но оно потом сама вышло на разговор о духовной жизни. И она сказала такие вещи, которые я потом действительно, вот, озвучивая всем остальным ее голосом, просто ну, менялось сознание. То есть она настолько грамотно в нескольких фразах подчеркнула духовную проблему России 20 века, почему с нами все это случилось. А у нее ответ просто был, да потому что заповеди забыли, их не исполняли. Но она это так мастерски все преподнесла в эфире, что, ну, вот я ее всегда теперь могу цитировать. Вот смотрите, как оказалось, человек сам раскрывается. Вера, она никогда не будет внутри тебя, она всегда будет высовываться наружу, да. Невозможно Христа скрыть, это просто невозможно. Если ты этим не делишься, ну, если ты настоящий христианин, если ты этим не делишься, ну, тогда какие-то проблемы у тебя, наверное, внутренние, потому что этим невозможно не делиться. И христианство всегда актуально. И вы как-то сегодня тоже отметили на приходе, где найти таких прихожан, понимает ли священник необходимость информационной деятельности, открытой такой, да, достаточно глубокой, очень активной. Я бы, может быть, отметил еще некоторые нюансы. У нас часто так даже бывает. Вроде бы священник-то и не против. Не то чтобы он за, он не против. Он сам не двигает. И он ищет такого активного прихожанина. А прихожане реагируют в лучшем случае, ну, как благословите. То есть он сам не горит этим. О, сейчас да, надо раскрутить сайт, надо блог вести, надо то. Я же могу, я умею, нормально пишу грамотно, я как бы могу вести дискуссию. Нет, в лучшем случае, ну, как благословите. И, как правило, да, вот кому благословили, тот этим и занимается. То есть это взаимный процесс. И священник должен чувствовать необходимость этого. И искать такого человека. И среди прихожан должна быть готовность творчески это направление развивать, а не то, что как благословите. Вот из-за этой такой вот принудительной необходимости у нас и уровень развития некоторых аспектов церковной жизни, он невысок, он непрофессионален, он вот так вот вялотекущий, теплохладный. А мы сегодня с вами согласились, что нужно быть горячим, нужно гореть, иначе ничего не получится.
Ну, мне даже просто хочется, чтобы вы говорили бесконечно, потому что это темы, которые обсуждаются вот реально выдумчивыми прихожанами везде. И слава богу, что, в общем, их достаточное количество. Но другой разговор, что, опять-таки, зачастую у нас такая есть вещь. В одном из приходов, просто я знаю такую прихожанку, у нее есть коврик. Такой, вот такого размера, то есть там где-то, не знаю, 50 сантиметров на 50 сантиметров, вот такой вот. То есть она его оверлочила, то есть такой коврик такой, все. И она его, этот коврик, все время стелит себе, вот если царские врата, вот из царских врат выйти, здесь у нас икона праздника, и обязательно там подсвечник, где вот свечи к празднику, соответственно, ставятся. И вот она кладет туда этот самый коврик, и понятно, что никто не может зайти на этот коврик, потому что это ее коврик. С другой стороны, она все время находится там, где она считает, что там вот благодать, чтобы быть прямо вот там. И, соответственно, рядом свечи, чтобы там можно было играть в пазлы во время литургии с этими свечами. И вместе с этим, это, конечно, она самая главная в храме. И понятно, что все обсуждаемые вещи в храме, конечно же, это она самая главная. И не дай бог сказать что-либо в пику ей. Это будет все. То есть, вот как раз вот ей бы еще научиться писать это в блогах, будет супер интересный сайт, посвященный деятельности церковных бабушек.
Классная идея, кстати.
Да,
вот это супер. Просто... Вот кто-нибудь из молодых бы взял бы это, отснял,
да,
на какой-нибудь там аккаунт выставил,
да,
так она бы стала знаменитостью номер один, ходили бы ее смотреть, только она бы потом не поняла, что такое вокруг происходит.
Да, а люди будут... причем я так понимаю, что прихожан вырастет в храме многократно. Ну, опять-таки, конечно, я шучу, но ведь на этот взгляд, вот на эту ситуацию можно было бы посмотреть как и на одну из тяжелейших ситуаций в церкви. Вот бабушка, которая стоит сзади тебя и пальцем в спину тебе впивается для того, чтобы подвинуть тебя, чтобы ты ушел, чтобы ей было видно архиереи. Понимаете, то есть, по идее, в принципе, конечно, все это не видно. Но с другой стороны, все знают, что есть у нас храмы, где если женщина придет и у нее на юбке будет вырез, то свечница ей дает вот такую углу с вот такой ниткой суровой за шеей, соответственно, этот самый вырез.
Хорошо, что еще не заматывают в свои ткани какие-то там.
Не-не-не, так это тоже то же самое. То есть, если, например, там, не дай бог, это был, то есть, это есть, женщина летом приходит, у нее голые руки, то есть, не такие вот рукава, как у мужчины, а в итоге просто, и тут же выдается халат уборщицы. Пожалуйста, оденьте, чтобы руки ваши не были голые.
Знаете, есть очень хороший критерий. Сейчас быстренько одну ремарку. Я какое-то время в подростковом возрасте жил в Астрахани. И летом в Астрахани, вот кто не был, он не в курсе. Это вообще кондиционер и тот не спасает. Да,
там дома жарко.
Уже едят, да, жарко, душно. Вот ветер, он еще жарче, чем когда его нет. То есть
Хотя Волга.
Дует, вот как будто ты плеснул на камни в бане. В воду. И там в храмах совершенно спокойно, с короткими рукавами, там эти блузочки, мужчины даже в шортах, вообще ноль реакции, потому что я лично это тоже на себе испытал. Я тогда думал, я когда только приехал, я пришел в длинных брюках, в храм же, на службу. Моментально мне на службе стало плохо, меня откачивали. И я понял, там люди одеваются так, чтобы им было комфортно стоять в храме на молитве, иначе в храме просто им невозможно будет стоять, они будут падать в обморок. Там никто не заморачивался на эту тему. Вот видите, нам нужно, чтобы нас жареный петух всегда клевал. Вот только тогда мы начинаем хоть как-то адекватно реагировать на происходящее. А, конечно, здесь на севере мы будем выступать на эту тему длины рукавов.
Да, ну вот Влад Назарий недавно сказал, почему, говорит, вы все время думаете о нас, что мы такие эгоисты и так далее. Нет, мы люди, все прекрасно понимающие, и лучше думать в церкви о Боге, нежели
конечно,
о ногах.
Конечно, конечно.
Это, ну, опять-таки, вот даже сейчас мы с вами занимаемся тем, что, в принципе, ведем такой блок о том, что, значит, мифы и легенды... Вот помните, было у Куна «Мифы и легенды Древней Греции»?
Да.
«Мифы и легенды православной церкви».
Церковной жизни.
То есть, он, да, церковной жизни. Там просто православные говорят. Вот у нас есть замечательный... Я просто помню, как хорошо протоиерей Всеволод Чаплин тогда ввел рубрику «Осколки». И там замечательные наблюдения за жизнью церкви. И причем это... действительно интересно и очень, очень, ну, такие яркие образы.
Помните, это... Михаил Ардов книгу написал, замечал. Да?
О,
вот как-то... он, в принципе, сделал то, что сейчас делается в блоках. Вот эти да. вот мелочи нашей жизни, вот эти наши приколы, это смех сквозь слезы, да, это такой юмористический рассказ о том, что происходит, с желанием обратить на это внимание, чтобы человек одумался и понял, что это на самом-то деле не настоящее христианство, да, это не то, к чему нужно стремиться. То есть вот эта ниточка, слава богу, тянется.
Да, и, ну вот опять-таки, сейчас я так понимаю, что даже, скажем, о Михаиле Ардове, сейчас, ну вот скажи какому-нибудь молодому человеку, а ты знаешь, кто такой Михаил Ардов? Вот священник, протоиерей Михаил Ардов. Кто такой? Вот он очень интересно. Так ведь, опять-таки, почему на приходском сайте не рассказать, ну вот просто там человек там написал, вы знаете, я открыл для себя вот такое-то и такое.
Конечно, конечно.
Почему нет? А так, в общем, в принципе, действительно эти вот мифы и легенды православной жизни, потому что ничего мы не узнаем, если только мы сами не будем рассказывать о них. Мой друг, просто в течение нескольких лет мы там с ним общались, и вот он стал потихонечку, помаленечку ходить в церковь, это все. И для него было шоком узнать, что священники не получают зарплату от Путина. То есть он был уверен, что все священники на окладе. То есть вот оклад, все нормально, все замечательно, зарплата там, да-да-да-да-да. То есть, когда ему там рассказал историю про то, как вот из кружки достаем деньги для того, чтобы за зарплату заплатить, а в кружке за месяц пожертвовали 7 тысяч рублей. На 5 человек священников 7 тысяч рублей на месяц. Шок. Шок, потому что человек даже не задумывался о том, что на самом деле как происходит. И эти вот...
Классная история насчет зарплаты от Путина, здорово. Я еще такого прикола не слышал.
Но, тем не менее, то есть, понимаете, то есть, вещи очевидные для нас, они оказываются совсем не очевидны для других. Причем, более того, мне очень понравилась история на сайте «Правмир», когда одна православная журналистка, к сожалению, я просто не помню ее имя, но очень, понимаю, что талантливый человек, она рассказывает про то, как вызвал такси для того, чтобы доехать до храма Христа Спасителя, чтобы там была конференция, и она принимала участие в этом самом конференц-зале большом. Вот, и она говорит, вот, то есть такси спрашивает, куда вы едете, в храм Христа Спасителя, там будет свой... А, часы, яхта! Православная церковь, там еще было сказано, сигареты, водка.
Вот. Помните, как в советских фильмах иностранцы, да, про нас. О, Раша, жвачка, балалайка, да.
Горбачев.
Там. Горбачев. Вот теперь тоже такой набор такой.
Вот.
Джентльменский.
И значит, она спрашивает этого таксиста: а откуда вы знаете вот все это? Почему вы так в этом уверены? Так как же, в интернете пишут, сказал он. Она говорит, ой, пожалуйста, вот срочно у ближайшего милиционера остановите, пожалуйста, потому что я боюсь, что вы меня сейчас куда-нибудь завезете и убьете в лес куда-нибудь. Почему так? Так в интернете же пишут о том, что все таксисты там и так далее. Этот таксист рассмеялся, он понял, ну вот понял эту ситуацию глупейшую. Что...
И, кстати, она супер миссионер, молодец.
Да.
Очень здорово ответила,
да.
Молодец.
Очень. Просто супер. И меня вот почему это как-то и задела эта статья. И там интернет. Но ведь, опять-таки, мы можем использовать интернет по принципу «сам дурак». Ну, в общем...
Это легко, бесперспективно.
Абсолютно. И поэтому я просто думаю о том, что, наверное, каждому, я так понимаю, что каждому человеку, православному человеку, необходимо задуматься над темой того, что каким образом я могу сказать о, засвидетельствовать о Христе, о своей вере, о православном, вообще о православии, почему, что это такое. Вот помните, запретили в свое время майки, на которой было написано «Православие или смерть», и там, значит, соответственно, череп, там тут все. Причем это же все-таки череп, это голова Адама. И ортодоксия, то есть имеется в виду, что вот вера, правильная вера или смерть, это ну, все другое, а православие или смерть сразу это ну, какое-то там насилие и так далее. И вот у меня эта майка есть, она лежит, но я ее не имею права носить.
Ну, Глеб, у нас еще кое-кто-то из радикалов таких на радикально настроенных постарались, чтобы это ассоциировалось,
именно
да?
Именно так.
С чем-то ужасным.
Поэтому у нас и получается, что у нас нет ни желания, ни возможностей участвовать в той самой жизни, которая действительно, вот вы очень-очень правильно сказали, о том, что дети сейчас, и ну, для меня дети – это уже люди 25, это вот для меня уже просто совсем прям дети, вот, но они все действительно не смотрят телевизор, они смотрят интернет. А в интернете... Беда в том, что ведь 75% по уверению специалистов, 75% это порнография составляет, не меньше 75%. То есть в любом случае я понимаю, что если доля церковной информации вообще о жизни церкви составляет, если она составляет 0,001%, это огромный кусок информации.
К сожалению, нам еще ликбезом надо заниматься. Мы тут вот с вами рассуждаем о презентации Ардова. Замечательных проектов в интернет, а тут еще ликбезом заниматься. Вот тоже нашумевший ролик какой-то один из телеканалов на праздник крещения. Да, это нашумевшие уже все знают, все уже обхохотались все. Слушайте, ну это же реальный нужен ликбез. А мы уже давно...
Отец Олег и его четверо коллег.
Да-да-да, мы уже давно на эту тему-то разговариваем и с сообществом СМИ, что журналистам реально нужен ликбез в области христианской жизни. Не только вот мы сегодня с вами рассуждаем о том, как нужно нам, верующим людям, быть профессиональными в информационной деятельности, но и журналистам нужен этот ликбез в области христианской культуры. Иначе будут вот эти несуразицы, которые вот у нас, например, вызывают смех, да, потому что мы все знаем, мы все понимаем, какой милый этот журналист, ну, все с ним понятно, его не научили. Ну, а потом-то появляются вот эти вот зарплаты от президента и все такое. Ведь понимаете, что... вот самое-то, что какое-то вот непонятное что-то такое происходит, я даже не знаю, как это реальность назвать, что то, что кажется безумно абсурдным, для некоторых людей становится истинным.
И реальность, которая становится реальностью.
Ну вот как так? И что нам с этим делать? Как нам, да, преподносить себя, свою идею, свою информацию, чтобы действительно она прежде дошла до реципиента, чем вот этот ужас и бред, который до него долетает.
Ну, я вот как раз и понимаю, что если есть возможность, вот я просто представляю себе, сейчас востребованный журналист, который умеет писать в том числе и на темы, так сказать, религиозные темы, это редкость, реальная редкость. И поэтому я думаю, что после того, как люди научатся на ваших курсах основам, что называется, эти люди могут действительно занять эту нишу. Я вот вчера буквально, мне нужно было написать одно письмо священнику, и мне нужно было очень четко знать обращение к нему. Я не поленился, просто залез в словарь, посмотреть этикет обращения к священнику. Там видите, и разные. Есть, там, скажем, телефонный разговор или, там, скажем, написать. Это все очень... И я был совершенно поражен, когда на одном из сайтов говорится о том, что, обращаясь к священнику, используйте, пожалуйста, либо «Святой Отец», я прям вообще так. И это просто вот просто забиваешь, как обращаться к архимандриту. И там написано «Святой Отец». Я думаю, ну вот так. Отсюда у нас и получается, когда главы там, районов выходят на ОМВОН, благодарят архиерея за награду, говорят, дорогие святые отцы, братья и сестры. Вот.
И ведь из года в год все это летает.
Летает. Это своя жизнь, свое представление о православном жизни. Причем, более того, они-то знают, что они-то воцерковленные православные христиане, потому что они на амвоне с архиереем стояли. Угу. Поэтому кому что рассказать? Я стоял на амвоне с архиереем. И от этого как бы тоже очень грустно становится. Поэтому специалисты, опять-таки, совсем замечательно, литургия в Исаакиевском соборе, архиереи, все там... Благолепные службы, очень красиво, все понятно, хоры замечательные. Вы там были, я просто очень хорошо помню. И, значит, идет причастие, несколько чаш, вы тоже были с чашей. И, значит, корреспондентка одного известного информагентства, антиклерикального, так скажем, по названию одной реки.
Я сразу догадался.
И она спрашивает, подходит, ну, видит, что мы журналисты, она подходит, скажите, пожалуйста, а когда кончится этот обряд?
Да-да-да.
Я подумал, что, ну, вот, ну, понятно, что прежде чем идти и писать о каком-то событии, надо, в принципе, узнать. То же самое на всеночном день, когда причастие будет. Понимаете, безграмотность человеческая, она ведь не присуща только людям, которые не знают о жизни церкви, но и людям, которые живут в церкви, то же самое необходимо.
А это вот все следствия такого отношения, что это не важно, это не принципиально, это вот... Ну, какая-то диковинка, поэтому зачем в это погружаться? Можно об этом говорить какую-то ерунду, показать там картинку и так далее. А вот смотрите, другую сферу возьмем, ну, например, научную. Понятно, что мы там не владеем тонкостями, терминологией и так далее, но есть ряд параметров в жизни, которые мы просто обязаны знать, а они нам сформулированы наукой, потому что если мы их не будем знать, ну, просто наша жизнь разрушится. Ну, условно говоря, не знаю, как там кнопочки нажимать, и что эта кнопка означает, и как комбинация каких кнопок вдруг нам даст правильный результат на экране. Это элементарно, да? Но без этого невозможно. А этому учат в школе. А вот, например, православной культуре мы до сих пор в школе не хотим учить. Вот до сих пор прям какие-то проблемы у нас. Вроде уже обо всем все поговорили, все поняли, вроде это необходимо. То есть по-прежнему отношение к этому как к чему-то такому ненужному, ну просто по приколу. Но понимаете как? Если уж с научным мировоззрением сложно шутить, ты просто можешь попасть в просак, у тебя не сработает гаджет, то с духовной жизнью уж тем более шутить нехорошо, потому что это когда проявляется? В кризисных моментах. Потому что когда наступает кризисный момент, твой личный, и ты уже так по приколу не сможешь его оценить. Здесь уже нужно в этом разбираться. И не всегда есть возможность, знаете, залезть в интернет и найти правильный ответ. Мы сегодня с вами поговорили, какие там можно встретить ответы. И не всегда ты добежишь до носителя духовной культуры, там, до священника, для того, чтобы задать ему правильный вопрос. Для этого нужно быть в теме, как говорится. Да? Для этого ты должен знать, к какому священнику подойти, и получишь, и правильно сформулировать вопрос. И вот мне кажется, это наша ответственность убедить современного человека, что духовная жизнь – это так же важно, как жизнь материальная, как чувство, любовь там и все остальное. Это также важно. Это наша задача.
45 секунд остается у нас. Телефон сообщите, по которому люди смогут обратиться на курсы.
Телефон у нас простой, прямой, 645-61-65. А еще у нас есть сайт spbkurs.info.
У нас в гостях был совершенно потрясающий человек, Ирий Священник, священник Илья Макаров, исполнительный директор курсов
религиозного
образования и катехизации в Санкт-Петербургской епархии. Курсы названы в честь святого праведного отца нашего Иоанна Кронштадтского. Все, до свидания, до встречи, до следующей встречи.
Спасибо.
В следующую среду. До свидания.
Эти ребята не учат жить. Эти ребята не помогают материально. Они путают лево и право и переходят дорогу только на зеленый. Вопросов у них больше, чем ответов. Именно поэтому они ведут передачу «Своя колокольня». Вопросы наши, ответы ваши. Или наоборот. Ну, как-то так.